Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире православного радиоканала «Воскресенье» программа «Дом с зеленой крышей». И я ее ведущая Ольга Мануйлова. В гостях у цикла сегодня Владимир Казаков, город Новоуральск. И мы будем с вами говорить, рассказывать о Народном музее СССР. Здравствуйте, Владимир.
Здравствуйте, Ольга. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
У меня, конечно, преимущество. Я могу не только посмотреть, но еще и что-то даже потрогать, потому что сейчас просто мы с Владимиром вместе находимся в музее. Но чтобы нам, нашим радиослушателям, было понятно и наглядно, попробуем с вами рассказать о том, какие экспонаты есть в музее, и о самой, конечно же, истории создания. Как именно и когда появился музей?
Музей СССР в Новоуральске вживую появился в 2023 году, то бишь в мае месяце нам исполнилось всего лишь годик. Мы молодые, но достаточно целеустремленные такие товарищи, и собираем все, что связано с Советским Союзом. Экспонаты начинаются у нас от спичечных этикеток и вплоть до больших и настоящих автомобилей, например, «Волга ГАЗ-21».
И «Волга ГАЗ-21» — это на улице можно посмотреть, пофотографироваться?
Да, все стоит на улице, большие автомобили, они даже на ходу, мы на них катаем школьников. То есть детям очень нравится именно старая ретро-техника, потому что сейчас она выглядит достаточно необычно.
Да, действительно, да, я думаю, взрослым нравится, даже сразу вспоминаются какие-то фильмы, там «Бриллиантовая рука», например.
«Берегись
да?
автомобиля».
Да-да-да, потому что я так как попала в этот музей 81-го года рождения, такая, о, это у нас дома было, а такое-то в детстве было, ой, авось, кассетка, ну надо же, как здорово. Кто вообще придумал, чья идея была создать такой музей?
Ну, идея создать такой музей появилась у коллекционеров, у новоуральских, в частности, у меня, как человека, который собирал множество предметов, связанных именно с Советским Союзом, потому что я считаю, что эпоха СССР достаточно неоценена была, да, в связи с нашей либеральной вот этой доктриной 90-х, когда все это хаяли, а на самом деле, когда попадались какие-то интересные предметы, и удивлялся вот я сам, как же так вот в Советском Союзе могли сделать вот такую вещь. То есть было очень интересно, и постепенно вот эта коллекция росла, и расширилась вот в данный момент уже до музея, когда есть что показать людям, рассказать. То есть история многих предметов того времени тоже достаточно интересная, даже если они не сильно старые, да, 70-е, 80-е годы, но тем не менее.
А какой самый старый экспонат в музее?
Ну, из старых экспонатов, да, довоенные есть вещи, то есть какие-то, допустим, точилка для опасных бритв. То есть такая вроде, да, простая вещь, то сейчас это даже...
Первый раз слышу.
Я вам ее покажу, она здесь недалеко спрятана, то есть для лезвий. То есть наши дедушки перед войной, то есть лезвия были достаточно, видимо, сложно достать, и было проще их поточить, чтобы побриться. То есть такие вот как бы вещи у нас представлены и существуют.
А есть какой-то самый, может быть, уникальный такой экспонат, который прямо вот берегут, смотреть можно, а трогать нельзя? Какой-то такой особенность, особенная история?
Ну, я думаю, что таких экспонатов у нас нет, потому что гораздо интереснее дать людям потрогать, пощупать это, изучить. Вдруг они что-то интересное расскажут про такую вещь, поэтому мы даем щупать и смотреть все. Ну, всякие хрупкие, конечно, предметы прячем куда-то за стекло, ну, а так можно все потрогать и посмотреть.
А какие истории рассказывают посетители музея?
Истории рассказывается великое множество, на самом деле мы это все записываем, то есть вот эта вот подпитка эмоциями посетителя, основное, что мы получаем от нашей деятельности, например, вот есть история замечательного лампового проигрывателя 50-х годов выпуска, то есть послевоенный, это большой такой ламповый аппарат, примерно полметра на полметра габаритами такой ящик, и человек, который нам его подарил, рассказывает, что он нашел его в Пермском крае, в заброшенной деревне, когда они просто проезжали по полю, увидели где-то вдалеке какие-то непонятные крыши, подъехали, там оказались брошенные дома, старые, то есть деревня стоит, бог знает сколько лет, уже брошена. Они подошли к этому дому, заглянули внутрь, там стоит радиола на столе, вся в пыли, разрушенная, страшная, то есть они где-то час потратили только на то, чтобы в этот дом проникнуть через все завалы. И когда ее достали, привезли, значит, в город, вот, передали нам, мы ее почистили от пыли, включили розетку, и она заработала.
Надо же, рабочая.
Бог знает, сколько она стояла под снегом, под дождем, под солнцем. Сохла, гнила все это время, но вот, тем не менее, качество в Советском Союзе было настолько в 50-е годы хорошее, что она просто включается и заводится, и работает. И мы нашим посетителям демонстрируем работу этой радиолы.
А я слышала такую историю, что холодильник ЗИЛ Москва, тот, который у вас находится в музее, сейчас в Китае стоит огромные бешеные деньги, потому что не до сих пор работают эти холодильники.
Ну, мне кажется, это на самом деле байка, потому что байка? В Китае наверняка полно своих холодильников не менее хороших.
Что именно вот старые советские ценятся?
Может быть, старые советские, они их по подачам, ну, очень много можно найти в округе.
У нас дома, не у меня дома, а тоже, ну, можно сказать, на даче, стоит старый советский холодильник, ну, наверное, лет 50.
И они все прекрасно работают.
Вообще никаких вопросов. Дай бог, чтобы еще поработал сколько-то.
Опять же, к вопросу о качестве в Советском Союзе, да.
Действительно. А что из себя представляла обычная среднестатистическая советская гостиная, как правило? Что в ней было всегда? Вот заходишь, и всегда в любой гостиной было какие вещи?
Ну, в первую очередь, это, конечно же, ковер.
То есть, стене.
На стене всегда висел ковер, да, во всех многих фильмах можно увидеть, там, «Три медведя», например, да, «Гобелен», там, и прочее. То есть, это была чисто утилитарная вещь, потому что стены были звукопроницаемые, и ковры вешали в первую очередь, чтобы...
Не так слышно было.
Да, не так слышно было соседей, особенно по вечерам, да. Ну, и на пол клали паласы именно для тепла, то есть, чтобы ходить можно было босиком, то есть. Ну, и, конечно же, серванты с кучей хрусталя, какие-то колики, полочки с книгами обязательно висели, торшер с креслом, да, у папы, который мог вечером сесть и читать газету. Ну, и посередине гостиной, конечно же, стоял круглый стол, за которым собиралась по вечерам на ужин вся семья и принимали пищу.
Как обычно проходил советский вечер? Телевизор не в каждой же семье был, это потом уже появились там цветные телевизоры, даже черно-белый же не у каждого был. Что делали как раз? Ну, читали, вышивали, что
тут
делали?
Тут, мне кажется, стоит разделить, то есть в разные эпохи развлекались по-разному. То есть если в 20-е годы это можно было послушать пластинки, да, какие-то граммофонные, или еще что-то, то есть в 50-е уже пошло радио, слушали радиостанции, опять же, пластинки те же самые. Дети, конечно же, играли в настольные игры, то есть очень было популярно все это выпускалось. Ну и в 80-е можно, например, придумать, что где фильмы смотрели по вечерам. То есть семья собиралась, если много было детей, то есть занавешивались окна, вешалась простыня на стену, включалась волшебная лампа и...
Проигрыватель. Да. Я помню, в детстве читали, мама мне читала, там «Три медведя», сказка, какие-то медвежата, да, и прочее, куда потом все это делось, науке неизвестно. Наверное, может, или выбросили, или музей какой-то отдали. А книги есть какие-то в вашем музее?
Книг очень много. То есть вот чем богат был Советский Союз, так это книгами. То есть, допустим, детям мы показываем, так сказать, предка интернета – это большая советская энциклопедия, 52 тома. То есть огромное издание, чтобы узнать какое-то понятие, нужно было не в поисковую строку ввести, да, слово какое-то, а найти определенный том, открыть определенную страницу и прочитать. То есть 52 тома, можете представить, сколько это все дело весит. Но, тем не менее, у многих было. Это было подписное издание, оно присылалось по почте определенными вещами. Также можно вспомнить собрание сочинений Ленина, тоже около 50 томов. Это было во всех организациях, во всех заводоуправлениях, то есть везде это, ну, конечно, читал это мало кто, но...
Главное,
чтобы оно было, стояло на полке, оно было очень красивое, черное, с золотым тиснением, то есть пользовалось интерьерным таким спросом, так сказать.
Я помню, у нас в детстве, недавно я ее отдала, думаю, надо было не отдавать, вам бы сейчас музей передала, а была медицинская энциклопедия очень толстая, и мама ее доставала с каким-то трудом, там все болезни, но мне в 7 лет нравилось изучать по ней грибы, ягоды и змей. И мне говорят, как ты так хорошо ориентируешься в грибах? Я говорю, так я в 7 лет их изучила по медицинской энциклопедии. Там такой гриб, другой, все так списано было.
Все верно. Еще можно также вспомнить в связи с этим и кулинарную книгу, да, книга о вкусной и здоровой пище, когда также все в детстве это листали, смотрели все эти блюда, которые можно было готовить. При большой фантазии можно было это все даже почувствовать вкус во рту. Настолько было красочно это все сфотографировано и описано. То есть тоже до сих пор все это вспоминаю с ностальгией.
А вот эти миксеры-то, да, помните? 40, вот он лежит у вас, 40 минут взбиваешь яички.
Миксером это уже быстрее, до этого просто
взбивалка,
венчиком.
Да, венчик, как это, не миксер же это, ручной миксер, как это, механическая взбивалка. Венчик. Да. Или орешки, там, орешки мы стряпали, то есть сгущенку ее надо 3 часа варить в кастрюльке сначала. Потом эти, я помню, варила-варила, и в итоге орешки-то у меня не получились, они потекли. Это такая трагедия была вообще просто. Вафельницы уже были в то время.
Вот, и таких историй вот рассказывают очень много людей, все эти воспоминания из детства, они на самом деле очень теплые. и интересные. А сейчас современным детям вот это все рассказываешь, для них это представляет интерес, потому что они этого ничего не застали, у них сейчас подошел, кнопку нажал, все готово, да, из холодильника достал готовую еду. Поэтому это очень все интересно, эти вот воспоминания очень ценные.
Но вкус-то разный. Вот даже те же орешки, которые если самим приготовить, почему, допустим, казалось бы, пойди сейчас в магазин, купи ты их, а они не вкусные, абсолютно нет. Это потому что там не непонятно, какую химию положили, там они не свежие, вообще да и не хочется даже нисколько. А есть у вас формочка для леденцов, которые на палочке мы делали? Вот помните леденцы такие детские? Ага.
Шкафчики. Покажу. Здорово. Попозже покажу, они разные тоже, то есть они были интересны. В разные периоды, в разные формочки. То есть, допустим, после войны там были звезды, какие-то такие идеологические, да, предметы. Потом уже просто зайчики, петушки и прочее. То есть, вот сладкий петушок. Все помнят, как они варили сахар, добавляли там капельку какого-то варенья, чтобы был вкус. И в школу шли вот с таким петушком замечательным, да.
Да, а мы, я помню, с подружкой один раз поссорились из-за палочки от сладкого петушка. Ладно, кому там петушок достанется, а вот палочка кому достанется, это прямо вот вообще было интересно.
Мы втыкали спички.
Ну, мы тоже спички втыкали, но она же была уже без этой, без, угу. без... И она особой казалась, как эта спичка, что это вот спичка.
Вкусная
это,
спичка, да. После петушка, да.
Как-то стоило прямо даже поспорить, кому она достанется. Вот пластинки тоже, да, вижу различные, там, Высоцкий тот же у вас находится.
Ну, Высоцкий – это отдельный пласт культуры Советского Союза, да, то есть после Пушкина, я думаю, это первый такой гений был на русской земле, который подобным творчеством смог прославиться, то есть до 1000 концертов там за всю свою жизнь человек отыграл, куча именно народной музыки, то есть все знают Высоцкого наизусть, все, кто вот из поколения последнего, да, Советского Союза, то есть это на самом деле величайший гений. Благо, в Екатеринбурге есть прекрасный музей. Если кто-то не был, то обязательно надо посмотреть, потому что там представлена достаточно богатая вот история Владимира Семеновича.
Да, очень здорово, как раз нас послушают и в Екатеринбурге, глядишь, в музей заглянут. Интересно очень, машинка вижу старая тоже. Ножная, да? Это ножная же машинка?
Это ножная машинка, да.
Угу. Шьет до сих пор?
Большинство предметов в нашем музее, это все рабочее, конечно, машинка тоже шьет. И это именно вот такая вот представлена, издавались миллионными, тоже штамповали миллионными тиражами, начиная с царских времен, то есть это еще и до революции было. То есть достаточно популярная, потому что советские люди, конечно, шили все сами.
Перешивали,
шили, да, покупали ткани, то есть была куча журналов мод именно тут. То есть то, что продавалось в магазинах, было серое, скучное и неинтересное. Поэтому предпочитали шить сами именно вот швейными машинками.
Или перешивали. Я помню, бабушка, когда я вырастала, а платьев-то особо не было, но причем одно платье носить можно было лет 5. И она просто распарывала талию и какую-то другую ткань вставляла, и эту же ткань по подолу. И вот так вот я носила платье, тут такие вставочки, сколько я лет до 10 его носила, это платье. Потому что, думаю, когда оно закончится, бабушка все перешивает и перешивает.
Уже ткань хочется нового уже, да?
А не было возможности, семья-то вот, не обеспеченная. Да. Проще было перешить. Я помню, носочки заштопывали, там какие-то колготочки, чулочки, там какой-то грибок такой был, на него
грибочек,
надеваешь.
Грибочек, да, чтобы иголочкой не колоть пальчики.
Да, так чик-чик, ты это все зашиваешь. Да, очень, конечно, здорово, интересно, игры какие, хоккей, вот, да, наверное, настольно представлен.
Что-то. Игр было большое, прямо огромное множество, вот, насколько успели посмотреть выставку именно по советскому детству, то есть игрушек у детей было прямо в диких количествах очень много. Особенно были обеспечены, конечно, этими садики, то есть если, допустим, ребенок не мог, ну, не ребенок, а родители не могли в магазине что-то купить, хотя и цены были, я вот смотрю ценники, да, на советских игрушках не сильно большие. Ну, каких-то простых. В садиках было все, просто настолько все это было обеспечено, и заводов по всей России, ну, по всему Советскому Союзу было великое множество. Чуть ли не в каждом большом городе было несколько заводов игрушек. Например, вот возле Екатеринбурга, да, сейчас уже почти Екатеринбург, в Верхней Пышме, был прекрасный завод «Радуга», который производил жестяные игрушки из жести. То есть они до сих пор очень ценятся, то есть именно своей долговечностью и красотой, то есть инженеры завода были настолько богаты на фантазию, что вот эти игрушки были сделаны с такой любовью. Очень все мальчишки 70-х, 80-х прямо вот сильно ими увлекались и мечтали такие иметь.
Отдельная тема — елочные игрушки. Они у вас есть в музее? Потому что я не увидела, или, может быть, как-то ближе к зиме на выставку приходят.
Елочные игрушки, все правильно, у нас представлены исключительно на Новый год. Мы их убираем, чтобы был интерес именно под Новый год это посмотреть. Тоже история их достаточно богатая, начиная там с 20-х годов, когда начали возрождать именно елки новогодние, то есть какой-то после революции, какой-то момент елки были запрещены, их не было, а потом, когда начали возрождать, началась кремлевская елка, стали проводить, начали выпускать артели разные игрушки, то есть начиная вот в то время были ватные игрушки, раскрашенные вручную, и уже в позднем Советском Союзе это, конечно, разноцветное всякое разное стекло. Ну и тоже, то есть нарядить елочку, это, конечно, было отдельное искусство, да, доставали с антресоли какую-то коробку, в которой таилось волшебство, и всей семьей вот наряжали елочку и сверху украшали дождиком, да, вот этим красивым, вешали обязательно гирлянду, которая светилась.
Из бумаги делали сами.
Из бумаги вот этих колечек, да, клеили, это еще и в садиках, и в школах везде клеили, то есть, да, тоже такая достаточно интересная традиция, но мне кажется, она перетекла в современную, да, Россию, то есть Новый год любят все взрослые дети.
А к вам в музее вещи могут передать только люди, которые живут в Новоуральске или из других городов, тоже как-то есть возможность. Вдруг вот кто-то нас слушает и говорит, у меня же вот есть такая вещь, жалко, лежит дома без дела, так вот в музее будет.
На самом деле присылают вещи со всей России. То есть у нас онлайн история нашего музея сильно дольше, чем физическая. Поэтому в интернете мы появились раньше и... Люди нас находят и присылают из Москвы, вот не в прошлом году, не в прошлом, уже в этом, с новых регионов России, из Донецка человек прислал игрушки тоже. То есть со всей России люди шлют, отправляют, мы просто оплачиваем доставку, получается, что люди нам все это дарят. У нас есть группа ВКонтакте, так и называется «Народный музей СССР». Если кто-то хочет избавиться от каких-то ненужных вещей, мы с удовольствием принимаем удар абсолютно все, что связано с Советским Союзом. Если у нас вдруг такая вещь есть, то мы в любом случае ее пристраиваем в какие-то другие музеи. То есть она на помойку она не уедет абсолютно точно.
Потому что жалко, допустим, у меня вот моя коллекция детская, календарики с кошками, которые там с 80-х годов, моим детям это неинтересно, потому что, ну как бы, ну для чего? А у меня же эта история, даже несколько лет копила, все детство. Вот вам с удовольствием отдам.
Вот, и мы эти все принимаем, и потом это все показываем также современным детям, и у них это вызывает уже такой восторг, то есть эти все вещи не пропадают, а продолжают как бы жить какой-то своей новой историей.
Очень здорово. Я тогда еще раз озвучу, и наши радиослушатели могут с удовольствием присоединиться к вашей группе, посмотреть, потому что не все же попадут на Уральск. Не так это просто, и не все поедут, но посмотреть-то, поностальгировать там, да, порадоваться, как-то вспомнить наше советское детство. Потому что некоторые думают, вот даже современные дети, ой, вы так плохо жили, ничего не было. А я не могу вспомнить, что да, у меня, допустим, было платье со вставками, перешитое 52 раза, но зато какие у нас были игры во дворе. Это ж надо было там как-нибудь орешки стряпали, целая история. Это прямо интересно было. Постоянно то трудились, то книжки читали. А не было такого понятия, как скука. То есть скука это как? Это вообще что такое? Мы не знали, мне кажется, этого.
Так же, как не было никаких депрессий, ничего такого подобного.
Какая депрессия? У тебя тут доска стиральная, надо не форму школьную выстирать, погладить ее потом. Когда там депрессия? Еще и подготовиться, там доклад какой-то, в библиотеку же надо идти, там все это выискивать по каталогу.
Да, ну у нас поэтому вот выставка про игрушки называется «Прекрасное далеко». Ну вот все помнят, да, фильм про Лису Селезневу, где пели эту песню. В детстве, когда мы смотрели этот фильм, думали, что «Прекрасное далекое» – это про наше счастливое будущее.
Оказалось, про наше прекрасное прошлое.
Сейчас, да, глядя вот с прожитых лет назад в наше советское счастливое детство, мы понимаем, что «Прекрасное далекое» – это скорее про вот это, вот про детство в Советском Союзе, счастливое, безоблачное и с уверенностью в завтрашнем дне.
Но есть же какие-то вещи, которые хочется возродить. Ну, например, любовь к чтению. Вот, допустим, почему я веду свои программы, мне хочется как-то, ну, может, люди раз задумаются, какую-то книжку лишнюю прочитаю, да, вот как-то вот с семьей куда-то сходит, семейное общение, в тот же музей, например, да. То есть об этом говорить, нести информацию, и, возможно, что-то поменяется в лучшую сторону. Так что для этого и музей создавался.
Да, и в связи с этим хочется порекомендовать обычную советскую вещь под названием «Диафильмы». То есть прекрасно развивает чтение и интерес ребенка к книгам. То есть там сжата и передана вся информация. Но в то же время нужно читать и смотреть картинки. И когда ребенок потом подрастет, он найдет эту книжку и прочитает уже более полную версию. Это прекрасно способствует именно вот к увлечению чтением.
Ну, а демофильмы, наверное, уже только в музее найти, какой-то вечер провести. Потому что вот так вот у нас, допустим, нету знакомых, ни у кого нет. А где взять диафильм? Только в музей как-то приходить, договариваться на экскурсию.
Открою вам страшную тайну. Есть у нас у музея сайт u-ssср.ru, да, и на котором лежит куча, абсолютно большое количество диафильмов советских. Там просто можно в порядке слайд-шоу это на ноутбуке читать, листать и детям показывать. То есть что это мы все тоже пытаемся сохранить и будущим поколениям передать.
Очень здорово, интересно. Спасибо вам, Владимир, за вашу работу, кропотливую весьма. Это ж надо каждый экспонат там привести, поставить, найти ему место, встроить систему. Еще раз озвучу, группа ВКонтакте «Народный музей СССР». Так что, дорогие друзья, добавляйтесь, вещами делитесь, смотрите, вспоминайте, ностальгируйте. А программу из цикла «Дом, зеленая крыша» для вас провела Ольга Мануйлова. А в гостях у нас сегодня Владимир Казаков, город Новоуральск. И мы говорили о нашем советском прошлом, о нашем советском детстве. Будем прощаться. Всем до свидания.
До свидания, уважаемые радиослушатели.
До новых встреч.